Монументальный, с двумя пушками перед входом, фасад Тверского Суворовского военного училища известен далеко за пределами столицы Верхневолжья. За 75 лет своего существования это прославленное учебное заведение выпустило в свет тысячи прекрасно образованных и физически закаленных молодых людей, многие из которых стали гордостью России. Но мало известно, что один из корпусов Суворовского училища тесно связан с историей другого, не менее прославленного учебного заведения с куда более длительной биографией. Некогда здесь располагалась Тверская духовная семинария, которой 1 марта официально исполнилось бы 280 лет. Но ее предтеча, начальная славяно-русская школа, еще старше.
Первая история духовной семинарии начинается с 1722 года, когда она была еще не духовной семинарией, а школой для детей духовенства и других, кто хотел учиться. Она располагалась не здесь, но поблизости от этого места, на месте, где сейчас находится храм Михаила Тверского на острове памяти. И там, в тот период, там располагался Федоровский монастырь, заштатный, бедный, и при нем были построены деревянные здания, в которых эта школа разместилась. Школа нуждалась, собственно, жалования платили нерегулярно. Учившие там учителя, в частности, учитель языков Иван Евдокимов, был вообще при разных архиереях совершенно в разном положении. Когда-то он был обласкан, а когда-то чуть ли не милости не просил. И нормальная семинария открылась лишь с приездом сюда, в Тверь, архиепископа Митрофана с Латвинского и переездом ряда украинских преподавателей, которые были приведены из Киева. Там в тот момент была лучшая духовная школа на территории Российской империи. И вот с переездом этих украинских специалистов, украинских учителей, знатоков латинского языка по преимуществу, вот здесь была тоже устроена латинская школа. До этого она была такая, скорее, греческо-русская, по образцу школы братьев Лихудов в Москве. А с этого момента это такая семинария, которые во множестве открывались в начале 18 века по всем епархиям Центральной России, где были выходцы из Малороссии, где были епископы-выходцы из Малороссии. При Федоровском монастыре духовная семинария располагалась до конца третьей четверти 18 века. После этого, по плану реконструкции Твери, было предположено построить, и были построены на самом деле, каменные здания семинарии в Тверском Кремле. Они были выстроены примерно там, где сейчас находится стадион «Химик», и туда семинария переехала. Это стоило, кстати говоря, сноса храма, древнего храма Федора Стратилата на острове, потому что он опустел, больше никто в него не ходил, и храм был разобран на нужды архиерейского дома в Трехсвятском. Место это надолго запустело. А в Кремле семинария не прижилась. Так получилось, что здание получилось неудачным, сырым, в нем было некомфортно заниматься, с какого-то момента было принято решение, что построенное с таким количеством недочетов новое здание надо снести, потому что реконструировать его невозможно. Пришлось так и сделать. И в 1740-х годах здание было снесено, а семинарию перевели обратно вот сюда, в Латмачье. Здесь она располагалась в нанятых домах, построенных задолго до этого разными купцами. И вот, соответственно, в арендованных этих зданиях семинария располагалась потом на протяжении еще около 30 лет. И лишь в 1878 году городская дума одобрила проект нового здания семинарии по проекту архитектора Харламова, которое мы с вами сейчас можем видеть.
В наши дни парадный фасад этого великолепного здания, одного из самых красивых в дореволюционной Твери, закрыт построенными в хрущевское время ничем не примечательными казармами. И это стало большой потерей для архитектурной целостности древнего города. В свое время, именно для того, чтобы на это величественное здание открывался живописный вид с реки, его построили не строго на набережной, а с некоторым углублением, открывавшим простор для обозрения. Впрочем, великолепная архитектура далеко не главное достояние Тверской духовной семинарии. В числе ее воспитанников, преподавателей и ректоров было немало выдающихся людей своего времени. По сложившейся традиции, нередко главой этого учебного заведения становились архимандриты влиятельного Тверского отрочь монастыря. Среди них святитель Тихон Задонский, чудотворец и один из самых масштабных религиозных деятелей России XVIII века. Много позже, в память о прославленном наставнике в Тверской духовной семинарии была устроена домовая церковь во имя святителя Тихона Задонского, которая славилась великолепными росписями и удивительной акустикой, так полюбившейся церковным хорам. К сожалению, сегодня видеть эту недействующую церковь могут только курсанты.
Из других интересных личностей, которые возглавляли это учебное заведение, отметим еще архимандрита Желтикова монастыря Макария Петровича, который был серб, приехавший сюда в 18 веке, тоже недолго, буквально всего несколько лет, но он сделал очень большое и важное дело. При Митрофане Статвинском, когда только открылась семинария, она была латиноязычной. То есть фактически для того, чтобы учиться, нужно было сначала несколько лет вот этих вот мальчиков, часто совсем деревенских, необразованных, учить латинскому языку, потому что элементарно не было переводов на славянские языки или отцов церкви, богословских трудов. И получилось так, что то есть ты сначала проучись 4 года, выучи латынь, а потом учись уже 3 года, осваивай богословские дисциплины. Ну и не забудем еще того факта, что большая часть богословских книг на латинском языке, они были польского происхождения, и они были католические. То есть, по сути своей, наша семинария до конца 18-го столетия, ну, так или иначе, была в сильной зависимости от католической духовной школы. Наиболее просвещенные деятели своего времени, к таковым как раз относился Тихон Задонский, и к таковым относился как раз и Макарий Петрович, которые очень активно двигали как раз дело перевода на славянские языки богословских трудов и преподавание на родном языке для воспитанников семинарии. Это было крайне важно. И, например, если мы посмотрим воспоминания того же первого историка Твери, публичного нотариуса Диомеда Карманова, он как раз у семинаристов получал первое свое образование, ему приходилось просить их что-нибудь перевести специально для него, потому что, ну вот, в первой половине 18 века духовная школа и вообще школа в Твери была, но она была не на национальном, не на родном языке. Вот потом этот перекос был исправлен, и дальше семинария, конечно, уже была национальным, вполне таким православным учебным заведением.
Эпоха великих реформ императора Александра II требовала хорошо образованных и разносторонне развитых людей, в том числе в среде духовенства. Поэтому к середине 19 столетия курс духовных учебных заведений, помимо богословских знаний, включили естественные дисциплины – национальную и общемировую историю и языки – немецкий, французский, латинский, греческий, еврейский.
По окончании духовной школы можно было без экзаменов поступать в высшие учебные заведения. И, в принципе, духовная школа, любая духовная школа в дореволюционной России, она была, если хотите, ну, соответствовала современному уровню среднего специального учебного заведения. То есть из нее брали в университеты без экзаменов. Часто не на первые даже курсы, а на какие-то другие. Идея унификации вообще всей системы образования, она витала в воздухе, практически была реализована при Николае II, но этому помешала революция. И поэтому некоторый перекос оставался. То есть семинаристы, получавшие блестящее, самое лучшее в России на самом деле образование, очень качественное гуманитарное, языковое блестящее образование, очень хорошее образование практическое. То есть они готовились специально к тому, что они будут именно пастырями, им придется, возможно, иметь... И медицинские какие-то знания им давались на уровне, там, и ветеринарные тоже приходилось. Познания в области инженерные, то есть раз храм, то значит, скорее всего, придется его как-то обновлять, реконструировать. Вот все это, обо всем этом семинаристам рассказывали. Из шестого класса семинарии уже можно было на дьяконскую должность, из последнего седьмого богословского класса можно было рассчитывать на священническую должность в хорошем приходе. Но, разумеется, для того, чтобы занять наиболее такие престижные престижные места в городских соборах, занимать, например, должность протоиерея Преображенского собора или Владимирской, Вознесенской церкви в центре города. Тут нужно было, конечно, духовное образование повыше, и лучших выпускников духовных семинарий по специальному списку, он так и назывался, вывешивался каждый раз, и смотрели в списке, кто первые имели право без экзаменов поступать в духовную академию. Мы знаем много примеров, когда, скажем, вот такого вот выпускника духовной семинарии, кончавшего по высшему разряду, как тогда это называлось, зазывали в разные духовные академии, как, скажем, Василия Федоровича Владиславлева, нашего выдающегося протоиерея, просто вот предлагали: только приходи к нам, да, и там и прекрасный приход в Вильно ему давали, и, в общем, хорошие должности. Но он выбирал, вот как Владиславлев, такие же, как он, выбирали свою родную землю, здесь женились и уже связывали свою жизнь потом с Тверью.
Уважение к национальной истории, патриотизм в истинном смысле этого слова были неотъемлемой частью семинарского образования. Во время Отечественной войны 1812 года свыше 80 учеников семинарии вступили добровольцами в егерский батальон великой княгини Екатерины Павловны. А в Первую мировую в здании Тверской духовной семинарии располагался госпиталь, в котором весь уход за ранеными взяли на себя ее воспитанники. Под занавес XIX века здесь ежегодно получали духовное образование от 600 до 800 с лишним человек, что делало Тверскую семинарию одним из самых крупных образовательных центров России.
Почти 200 лет этой вот истории они привели к тому, что духовные школы были, конечно, структурой, работавшей как часы. И долгое время после революции выпускники духовных семинарий котировались очень высоко и резко отличались своим общим уровнем богословским, просто уровнем образованности перед всеми остальными священниками уже советской генерации. С 1918 года семинария была официально закрыта. Некоторое время еще на квартирах у преподавателей велось преподавание. То есть последний выпуск был все-таки выпущен в 1918 году. А больше все дальше у нас более учебного заведения такого не было. И священники получали либо образование в Москве, либо в Ленинграде, ну, либо где-то в других местах уже приезжали сюда с готовым образованием. Сейчас семинарского образования в Твери нет. Ну, скажу вам еще, что у нас в епархии до революции было две семинарии, в Твери и в Кашине. Ну, Тверская, конечно, была самой крупной. Были специальные учебные заведения для девочек, они назывались епархиальные училища. Это была целая система духовных школ. Вот вся она полностью была ликвидирована в 1918 году, и до сих пор она фактически не существует.
Нужно ли возрождать в регионе некогда безупречную систему духовного образования? В какой форме и на какой платформе это делать? На эти вопросы ответит время.